Всем привет! С вами киноведы в штатском. Чужие. Ну, в смысле, нет, мы-то свои, но есть и чужие. На земле. Представляете, до чего дошло? Ксеноморфы высадились, наконец, в нашу любимую голубую планету. Да не куда-нибудь, а прямо в Бангкок. О как! И не когда-нибудь, а в 2120 году. О чем нам прямо сейчас рассказывает длинный, вдумчивый сериал, который так и называется «Чужой. Земля». Вот об этом-то мы сегодня и поговорим. Поехали! После того, как идиотский Ромул, обзор на который мы записывали некоторое время назад, надеюсь, тут где-нибудь ссылочка будет, собрал относительно приличную кассу, Микки Маус вместе с Диснеем подумали-подумали и снова вытащили их из сатанического подвала сэра деда Ридли Скотта, который запродюсировал новый сериал. Шоураннером назначили Ноя Хоули, он же Ноам Хоули. Если что, это папа великолепного сериала «Фарго», который мне очень нравится. А вот тут получилось как-то по-другому. Да, денег дали $250 миллионов. На сериал это нормально. Как мы знаем, далеко не все блокбастеры столько стоят. А тут, значит, на сериал. То есть, картинка должна быть могучая, реквизит великолепный. А чужие еще более чужие, чем были чужие раньше. И вот, значит, понеслась. Я, честно говоря, ждал сериал с ужасом. Он потому, что последнее время у нас что не чужие, что не хищники. Все время получается какая-то шляпа. Причем шляпа настолько чудовищная, что потреблять ее даже процентов на 90, отключив критическое мышление, очень тяжело. Ну, а мне приходится. И вы знаете, тут я тоже в основном не разочаровался. Хотя, конечно, картинка хороша. Актеры подобраны. Актеры подобраны, даже более того, многие из них пытаются играть, что странно. Вот Тимоти Олифант, например, играет андроида. Андроида с лицом не то Дэвида Боуи, не то Стинга. В общем, очень фактурный персонаж. Мне он прям понравился. Девочка, которая играет роботиху Венди с вот такими глазищами. Очень, я бы сказал, здорово умудряется изображать то, что ей надо изображать. Впрочем, об этом позже. Словом, плюсы однозначно есть. За некоторыми персонажами следить было интересно. Ну, за $250 миллионов хотя бы такой результат мы увидели. Спасибо большое. Сразу видно, шоураннер толковый. Даже в «Чужих» умудрился сделать что-то, ну, хоть что-то хорошее. А дальше начинаются проблемы. Какие? Извольте видеть. Мы врываемся с вами на борт космического корабля «Мажино». Видимо, имеется в виду линия Мажино, которую немцы частично обошли, а частично потом, чтобы два раза не ходить, прорвали. И на этой Мажино начинается косплей «Чужого номер один», который начинается аж тогда еще, в 1979 году. И в ходе этого косплея мы узнаем, что сейчас 2120 год на дворе. Что уже вызывает некоторые вопросы, потому что титр, который нам компьютер, мать, выдает, сообщает, что мы находимся в 800 миллионах миль от Земли, и миссия у нас длится 65 лет, и вот-вот мы уже на Землю-то все-таки, наконец, прилетим. Почему это вызывает вопросы? Да ровно потому, что миссия Настромо, с которой летела лейтенант Эллен Рипли, происходила в 2122 году. То есть, получается, события этого фильма на 2 года раньше, чем события исходного «Чужого». И это уже внушает некие подозрения. Ну, чисто по лору Настрома это космический сухогруз, который тащит куда-то несколько миллионов тонн руды. То есть, эти рейсы осуществляются регулярно, постоянно и давно. А тут, получается, некая дальняя разведка, никакой не тягач. То есть, вы уже послали дальнюю разведку, И эта дальняя разведка нашла каких-то ксеноморфов, каких потом выясним. И они за 2 года до того, как Рипли попала в Скоторез, привезли это все на Землю. А дальше вы типа не в курсе. Ну, как так может быть? Ведь у вас корабль этот. Ай, ладно, что я буду забегать вперед? Не буду я забегать вперед. Вот открываются капсулы Криосна. Те же самые. Не хватало только дурацкого шлема, на фоне которого будет метроном вот так вот болтаться. И так экипаж. Начинается, ну вот, чистой воды косплей первого Чужого. Кто-то с кем-то ругается, кто-то с кем-то дружится. Попутно выяснилось, что у нас тут целых 2 робота. Один полностью андроид, а другой тонированный андроид. Вот посмотрите, какой красивый чернокожий с бородой. Но он андроид не настоящий, потому что он скорее киборг, потому что у него часть организма живая, а часть с некоторыми апгрейдами. Тут же Биба и Боба, которые косплеят, вот помните, тех 2 дурачков-механиков трюмных с Нострома, рассказывают нам про то, как Земля устроена. Потому что нет правительства, есть 5 мегакорпораций, которые все вокруг себя и поделили. И последняя из них – 5-я корпорация Prodigy, которую возглавляет некто с лицом Тимоти Шаломея. Тут, конечно, вопросики, потому что если у вас уже все поделили 4 мегакорпорации и нет никаких государств, то шансов на возникновение 5-й мегакорпорации, которая еще что-то поделит, равны 0. Нет, даже они минусовые. Ну, ладно. В общем, как-то она появилась, неважно. А корабль-то Мажино принадлежит корпорации Ютани. Она же вроде как по лору опять же слилась с Вейландом, а только поэтому и после этого они стали летать в космос. И компания называется Вейланд Ютани. Ну, может, я что-нибудь не понимаю и упустил. В конце концов, не это главное. Мы на это вообще внимания обращать не будем. Биба, престарелый, в конце концов сообщает тонированному роботу, что неплохо бы весь ваш зоопарк, понятно, везут ксеноморфов, выкинуть к чертовой матери, что, конечно, гениальная идея, ведь вы именно за ними летели и за них будете получать зарплату, поэтому нужно их выкинуть и зарплату в итоге не получить, а получить, наоборот, штрафы. Вот это замечательная идея. А тонированный робот сообщает: да ты шо? Может, мы тебя в каюте запрем и усилим меры безопасности? Ну и понятно, что дальше будет что-нибудь плохое. В общем, тонированный робот доминирует. А в это время на планете Земля начинается чудовищно длинная, нуднейшая сцена на острове Неверленд. Где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, на Краби или на Пхукете это все снимали, уж очень пейзажи похожие. Впрочем, могу ошибаться, опять же, это не важно. Мальчик с лицом Тимоти Шаломея, как раз начальник 5-й ультра-мега-дупер-пупер-корпорации, осуществляет создание 3-го типа роботов, когда в синтетическое тело переносит сознание человека. Для чего берут девочку, переселяют ее в очень симпатичную, я бы сказал, юную девушку, и она начинает яростно бегать, прыгать, скакать со 100-метровых скал без ущерба для себя, ну и при этом вести себя как малолетний дебил, потому что она им и является. Что, кстати, актрисе удается очень здорово изображать из себя 10-12-летнего подростка. Не каждый сможет. Пластическим возможностям девушки мое почтение. К тому же у нее вот такие вот фары. Подозреваю, что именно за фары-то ее и выбрали. Но она не просто так. Она амбассадор. Потому что этот конвейер нужно поставить на конвейер. А там еще несколько малолеток. Их тоже переселяют в относительно взрослые тела. И вот у нас есть группа малолетних дебилов в телах взрослых. Мне кажется, замечательная метафора. Вот смотрите-ка ты. Смотришь, взрослый, рот откроет, малолетний дебил. И весь этот Неверленд, уж понятно из названия. Вместо постоянного цитирования Библии, как это было обычно у сэра деда, непрерывно нам цитируют Питера Пэна. Зачем? Ну, неужели мы этого намека не поняли, что вот эти дети, которые навсегда останутся детьми на острове с названием Неверленд, это недостаточная отсылка к Питеру Пену. Спасибо большое, нужно разжевать. Ну так давайте, жуйте полностью. Один вопрос, нахрена этому было посвящать вот такой хронометраж? Фильм-то он про монстров, а не вот про этих вот чудиков. Ну да. Там был Тимоти Олифант. Ой, Олифант. Он хорош. Играет Бишопа замечательно. Прям ходит такой. Седовласый такой. Интересно, зачем киборга сделали седым? Или он андроид? Нет, он полный робот. Да, полный синтетик. Зачем он седой? Чтобы красиво было или что? В общем, в сторону. Мы с вами в Бангкоке. Как тут называется? Новый Сиам. Город, целиком принадлежащий корпорации Prodigy. Там брат девочки Венди, исходной девочки, которую переселили в тело робота, ходит ейный брат и пытается уволиться с работы на корпорацию Prodigy. Работает он там что-то типа парамедика, и хочет он пойти учиться на нормального медика. Но ему говорят: брат, шалишь. Нет, ты нам должен премного. Поэтому будешь работать дальше в спасательной команде. Ну, а девочка Венди подламывает дистанционно компьютер и следит за своим братом с острова. Брат-то думает, что она умерла, вполне очевидно. Потому что перенесение разума человека в тело робота – дело чудовищно дорогое и пока секретное. А в это время на корабле Мажино совершается прорыв Мажино. Негр, судя по всему, выпустил таких седоморфа куда-то, и чужой пошел резать экипаж. Ну, а негр, как положено, в капсуле с мамой заварился, оставил на съедение свою коллегу, ну, ее, собственно, и сожрали, а сам укрылся в спасательной капсуле. Чужой, конечно, башкой вынес дверь к чертовой матери. Мне интересно, а с чего вы их делаете? Зачем вам нужна дверь с какой-то стекляшкой дурацкой, которую молотком разбить можно? Вот то ли дело было хорошо в фильме «Убить козла». Она же резиденция зла. Она же обитель зла. Там, где просто компьютерные классы друг от друга были отделены так, что от такой пожарной кувалды 90-килограммовый мужик, хорошенько разбежавшись, ударил, а там только, знаете, с другой стороны стеклянная песчинка отпала. Вот это хорошее стекло. А у вас стекло на космическом корабле, который пронзает пространство и время, очень плохое. Вот во время Второй мировой войны лобовуха на истребителях была, бронестекло, пакет 65 миллиметров. Вот давайте чужой в эту головой ударится и разобьет свою дурацкую башку. А на закаленном нормальном бронестекле даже царапины не будет. А тут, значит, вот так. Но, тем не менее, злобный робот уже успел направить корабль падать. Ну, потому что ему сказали: защищай собранные особи. Это просто идеально, я считаю. Защита собранных особей при помощи падения корабля из космоса об планету, параллельно столкнувшись с какой-то станцией. Господи, боже мой. Ну, во-первых, если у вас там есть компьютер-мать, может быть, уронить-то корабль можно было на территорию родной корпорации, а не на территорию чужой корпорации. Но, вообще-то, когда вы на первой космической жахаетесь обо что-то твердое, скорее всего, вот это все превратится в хаос, обломки, огромное количество всякого разного радиоактивного говна и очень много температуры, там просто, скорее всего, все сгорит нахрен. То есть, это же вам не поезд с рельс сошел, не машина в поребрик ударилась. Это космический корабль, который упасть на Землю может только на первой космической скорости. Блин, она очень большая. И дальше все, смятка, ни образцов, ни матери, ничего, вообще ничего не останется. Там выжить невозможно. Но нет, спасай образцы, которые мы 65 лет сюда везли и еще какое-то время где-то вылавливали. Черт знает, кстати, где. Но об этом чуть позже. Кстати, а вот не легче ли было, ну, так как ты, блин, робот, просто не разбудить экипаж вовремя, ну, потому что они же явно бунтовщики и могут доставить проблемы. Зачем выпускать на них монстра? Ты просто кнопку не нажимай. У тебя же есть подручный твой, чеканутый совершенно вот этот с китайским лицом, полностью синтетический андроид, который почему-то, извините, подрачивает на спящих девушек. И почему-то ему нужна зарплата. Черт возьми, он же синтетический, какая зарплата? Ну, прикажи ему Не буди нас вообще. Пускай мы все замороженные спокойно долетим до космодрома, где нас примут в распростертое объятие наши работовзятели. Нет, давайте сделаем не так. Какой-то план какой-то ненадежный. Давайте шарахнемся об Землю. Сначала об какую-то орбитальную станцию, а потом все об Землю шарахнемся. Так точно образцы уцелеют, и все будет хорошо. Вот на этом месте я уже стал натурально подвывать от происходящего идиотизма. Ну, я понимаю, что люди дебилы, но робот-то почему дебил? Ну, робот не может быть дебилом, потому что у него 2×2 всегда 4. А сохранение образцов и родяние корабля на Землю друг с другом не сочетаются. Ну, в общем, у них и робот, в смысле мать, тотально отупела. И они упали, еще и ко всему прочему, на чужой территории. Падение корабля красивое. Тут нам показывают как раз братца Венди, который на крыше небоскреба пребывает в обществе тестостероновых качков, той самой спасательной группы морпехов, видимо, на которую сверху практически упал звездолет, промахнулся мимо чуть-чуть и шарахнулся в соседний хмарочес. Странно, что хмурачёс не превратился просто в пыль. Вот помните, недавно у нас под Челябинском в нижних слоях атмосферы метеорит взорвался? Ну, так он нагрелся и шарахнул неплохо. Вот корабль, который идет на первый космический, вообще никак не оттормаживая. Это был бы такой же метеорит. Наш метеорит под Челябинском был размером примерно с грузовик. А вот эта фигня, я не знаю, длиной метров 400. Она явно больше грузовика. Она, блин, больше линкора «Ямато». Представляете, как она шваркнет. Да и не в верхних слоях, а прямо об землю. Там натурально дыра будет такая, что в ней потом можно будет еще один город построить. А от города не останется просто ничего. Так. Лекция по физике закончена. Хватит. Доблестные спасатели выезжают яростно спасать, попрыгав на Антонабиле. 22 век. Мегакорпорации. Я, конечно, все понимаю, что вы привязаны намертво к очень тухлым материальным возможностям сэра деда 78 года образца, когда происходили съемки оригинального, первого, настоящего, крутого, чужого. Но вы видели, как сэр дед-то в 78 году смог выкрутиться? По тем временам-то до сих пор смотрится отлично. И тут у вас доблестные морпехи в современных натовских касках устаревшего образца, которые нынче уже не используются, без нормальных бронежилетов, в форме с Алиэкспресса, каски наискосок сидят, господи, и они все бегут кого-то спасать. Причем, конечно, негритянская морпехша торчит наружу из-под каски красными дредами, натурально как хищник. Видимо, чтобы ее было лучше видно. Ну, так это же спасательная миссия. А ее со своими дредами в самом деле будет видно даже с орбиты. Кстати, а что на орбите нет никакой орбитальной защиты? Ну, свой, чужой, вы куда летите? Может, у него авария, может, его спасать надо? Нет, все пофигу. Ничего, у вас там круглый год летают космические транспорты, но никакой диспетчерской службы вообще нету. Фу, такими быть. Доблестные морпехи приезжают к небоскребу. И начинается спасательная миссия. И тут наша Венди, над которой производит бесчеловечные опыты, ну, она же не человек, надев ей наушники на ухи, пытают ее всякими разными сверхвысокочастотными звуками. 75 тысяч герц. Это нечеловеческий слух, в самом деле. Она же не человек. И опыты поэтому нечеловеческие. Чему вы удивляетесь? И тут она раз по новостям увидела морпехи, а там раз, и ейный брат промелькнул. Все, эксперимент закончен. Неуправляемая баба бежит при помощи пальцев перекидывать файлы и следить за своим братом. После чего у нее возникает шикарная идея. Какая? Сейчас расскажу. Но сначала замечание. Вот все эти дети, оказавшись во взрослом теле, ведут себя не как нормальные дети. Да, конечно, актеры здорово постарались. Претензии не к ним. Претензия к тем, кто это снимал. Вы детей-то вообще видели? Ну, 10 лет, 12 лет. Это далеко не то поведение, как у взрослых. Ну, не вот это вот. В нормальном состоянии дети так себя не ведут вообще. Точка. Они могут быть непоседливые, не очень послушные, но вот не эти клоуны. Задача была такая, чтобы вывели себя необычно. Ну, кстати говоря, вот кто-кто, а девочка Венди пытается вести себя с детской непосредственностью. Еще раз повторюсь, получается неплохо. Спасибо конкретно ей. Как ее Чендлер, актрису, фамилия Чендлер, по-моему. Ну, неважно, она и ее игра мне понравилась. А идея была вот какая. А именно, ворваться в кабинет начальника корпорации. Почему-то туда можно войти в любой момент. Как будто ему заняться вообще нечем. Впрочем, судя по происходящему, нечем. Он все время лежит с босыми пятками вот так вот в потолок и кидает мячик. Вот это я понимаю управление корпорацией. Вот это я понимаю гений вундеркинд. И вот она гений вундеркинду врывается и говорит: корабль упал. Спасательная операция. Пошлите нас. Зачем? Вы нас создали. Мы сильные, быстрые, неутомимые. Реакция просто чума. Мы справимся. Лысый подручный замечает малолетнему дебилу. Уважаемый малолетний дебил, у вас каждый экспериментальный образец стоит 10 миллиардов долларов. Не помню точно, но много. Стоит 10 миллиардов долларов, и он уникален. На старте вашей программы утрата каждого образца почти катастрофа. На что малолетний дебил-босс говорит: ну вот и не теряйте. Кстати, Тимоти Онлифанс, проконтролируй. Хорошо, проконтролирую. Вы же умеете слушаться приказов? Так точно, сэр, сообщает Венди. И отряд малолетних дебилов, которые только вчера буквально переселились в сила роботов, оставшись это не вполне сформированными личностями, без оружия вообще, отправляют кого-то спасать. Ни защиты, ни спецсредств, никаких навыков, никакого обучения, ничего. Просто дети, но это же Питер Пен. Вы понимаете, что дети в Неверленде могут почти все. И с капитаном Крюком сразиться, и крокодила победить. Ну и вот это вот. Вы же читали, да? Нет, ну вы же читали, я уверен. Вот теперь у нас вместо Библии будет Питер Пен. Вот так просто дети. Но они же сильные, они же теперь замечательные. Можно послать их спасать. Кого, блин, спасать? Почему спасать? Повторяюсь, для этого нужно обучение. Не смотри, что у тебя супертело. Ты должен знать, что с ним делать. Спецтехника, спецснаряжение. Ничего этого нет? Ну, ладно. Идите. Сейчас там как раз примерно этажей так в 150 небоскреб упадет поверх космического корабля. Очень, может быть, там взорвется топливо, жахнет реактор. Вот вы-то туда все и идите. Отличная идея. Впрочем, Венди, она же там самая первая и поэтому самая умная, а также самая отчаянная, бежит в собственную комнату, чтобы подготовиться к выполнению почетного героического задания. Как это делается? Следите за руками. Первое. Взять плюшевого зайца в карман. И второе. Я не шучу. Оторвать от офисной бумагорезки нож. И вот с этим снаряжением пойти в атаку. Повторяюсь, я не шучу. Я специально пересмотрела. Она вот с этой бумагорезкой оторвала нож и куда-то пошла. Положив его как ниндзя за спину. И вот, значит, все. Полетели они спасать кого-то от кого-то. Потому что что-то на этом корабле никто по-хорошему еще и не знает. Но уже доблестные морпехи носятся по небоскребу. Там все трещить, скрипеть и пытается упасть. Много потерь человеческих жертв. Их разбирают. Ну и постепенно входят на корабль. А на корабле тонированный киборг с бородой выбирается из спас-капсулы и говорит: мать, корабль захвачен. Сообщив корпорацию, а я пошел в оружейную комнату и буду держать оборону. Хотелось бы поинтересоваться, оборону от чего ты будешь держать один, когда у тебя корабль как решето. И туда войти можно с любой стороны, кроме того, и всякие резаки, его можно вскрыть. А ты, несмотря на то, что тонированный и даже киборг, не сможешь оказаться ни у двух, ни у тем более трех дырок одновременно. Кстати, образцы, которые ты должен доставить до места, точно уже не доставишь никуда. А знаешь почему? Да, потому что они разбежались по всему кораблю. Блин, вот почему. Ну, как минимум, у вас там уже чужой бегает. Ну, о чем вы думали? И ты один собрался это все вывести. Как, блин, черт возьми? Или вам нужен только чужой, а остальные образцы чисто довеском? Черт его знает. И мы оказываемся в лаборатории. Лаборатория, как и положено. Например, в чужом Ромуле оборудовано прекрасно. Абсолютно чужие и смертельно опасные организмы в виде клеща, который засасывает так, что может отсосать всю кровь из человека минуту за две. То есть, раз и нету. Какая-то страшная штука в виде осьминога с вот таким глазом, который вырывает из живого существа глаз, опутывает щупальцами мозг и внедряет таким образом, как управляющий контур. Какая-то непонятная растительная форма, она пока себя никак не проявила. Ну и натурально яйца с нашими любимыми ксеноморфами. Вот это все хранится в каких-то колбочках, баночках. Блин, не в бронированных контейнерах из вот такого вот стекла, который вообще хрен чем разобьешь. С многократным уровнем резервирования, с амортизаторами, чтобы при любом столкновении и падении они не ударились, не дай бог, ни обо что с такой силой, чтобы даже вот это бронированное кислотонепроницаемое стекло не выдержало бы. Вот и колбочки, где живет, например, клещ, вы не поверите, просто лазят руками в перчатках. Да вы даже не знаете, какие микроорганизмы эта дрянь переносит. Что она исторгнет наружу? Оно должно быть герметично отсечено. И вход в управляющий контур этим отсеком, вот там, где можно при помощи каких-то манипуляторов кормить эту дрянь, изучать эту дрянь, как-то с ней взаимодействовать, она должна быть отсечена тамбуром, блин, тройным. И туда не может войти вообще никто, кроме особо уполномоченного, героического одного или, может быть, двух роботов, но они, по крайней мере, полностью корпорации подотчетны и подответственны. И полностью ею же управляемы. А тут нет. Есть дверь. Ну, вот просто дверь. Там столы. Все образцы. Все вместе. И вот все это ударилось об землю. Глаз куда-то уже убежал. И, конечно, убежал клещ. Где чужой в это время находится, мы пока не знаем. Он где-то шляется уже самоходом. Туда заходят два морпеха. Не из спасательной миссии, а просто морпехи, которые осуществляли поиск и оцепление. И, конечно, их немедленно находит с пистолетиком тонированный киборг. Сажает их в такой нормандский румпель, приковав друг другу за колонны, отбирает оружие и уходит. Негр-морпех говорит негру-киборгу: «Брат, брось, отпусти нас!» Тонированный поворачивается и говорит: «Не брат я тебе, гнида черножопая!» И клещ тут же делает обоим дренаж, он же отсос, в общем, убивает обоих доблестных морпехов и уходит по своим клещеватым делам куда-то еще. Глаз щупальцами в это время нападает на кота, что, кстати, мерзость, я этого не люблю. В общем, вот так здорово получилось. Скажите, а ты вот этих двух особей, которые уже точно сбежали, не должен никуда доставить? У тебя по поводу них никаких директив нету. Ты не должен их оборонять, выдворять на место. Ну, что-нибудь, черт возьми, ну, хоть что-нибудь. Нет, я к тебе, дорогой тонированный, даже не обращаюсь. Я к сценаристам обращаюсь. Вот давайте, товарищи сценаристы. Вопль в небо. Хоть что-нибудь, чтобы я мог смотреть ваш поток сознания, не повреждая сознание своего, в тщетных попытках выяснить хоть какие-нибудь логические взаимосвязи внутри вашей чеканной драматической саги. Ну, какие-нибудь способы пояснить, что у вас там происходит вообще. Потому что вы мне долго рассказывали про эти корпорации. Сначала на корабле, потом на земле. Вы нам еще раз рассказали. Кстати, спойлер, спойлер. В следующих сериях нам расскажут еще не один раз. Видимо, это что-то чудовищно важное, что невозможно запомнить в полном объеме с первого, блин, раза. Вы нам рассказывали про три типа роботов. Какая нам разница, какие-то роботы? Нам плевать на ваших роботов. Какие они? Хоть 5, хоть 8, хоть 1. Что-нибудь из этого поменялось вообще? Вот у нас есть Бишоп и Эш. Мы к ним вполне привыкли, и вы не поверите, нам их хватало. Если бы вы сделали 5 разновидностей Бишопов, ну, а что бы из этого изменилось? Ну, вот сейчас конкретно у нас есть Венди, засаженная в тело синтетика. Очень хорошо, пускай. Нам не нужно объяснять и тратить на это время. Вы же нам показали, блин, в течение нескольких, по-моему, 7 раз, как это сознание переносится в робота. Неужели вы думаете, что зритель настолько тупой, что не поймет это из произведения? Ну и вот тонированный. Зачем нам рассказывать, что он киборг, и так понятно, что он потеет, боится. Это тело человека просто с огромными апгрейдами. У него очень много кибернетических, синтетических систем, интегрированное в человека. Не нужно об этом рассказывать. Вы время, блин, жрете этим. Я этого не люблю. Так вот, тонированный уходит как-то чего-то защищать. А группа малолетних дебилов во главе с Анлифансом высаживается и идет на спасательную миссию. На этом, в основном, первая серия заканчивается. Перейдем к некоторым выводам. Ну, еще раз вынужден констатировать. Картинка очень хорошая. То, что снимали в Бангкоке, мне страшно понравилось. Его сумели заапгрейдить. Здорово, потому что Бангкок апгрейдить-то сильно не надо. Там очень много мест, где сочетается нечто совсем старое, очень новое, и, в общем, он сам по себе довольно футуристичен, если знать, конечно, куда пойти. А вы явно знали и приделали туда хорошие декорации, сочную картинку. Молодцы. Актеры пытались, о чем-то пытался режиссер, не очень сильно пытались костюмеры и совсем не пытались сценаристы. Кстати, я страшно удивился, что Ной Хоули, который сделал Фарго, выдал нам вот это, потому что человек-то очень знающий, очень умелый, страшно прохаванный, профессионал. И вот как профессионал породил такой анал? Хотелось бы понять. Непонятно. А какой? А вот извольте видеть, у нас есть по большому счету две истории. Это история корабля и того, что с ним происходит, ну, то есть, собственно, чужого. И история дурачков в телах роботов. Про чужих мне более-менее ясно. Но, когда ваше Мажино летело к нам домой, нахрена вы мне так долго показывали экипаж? Экспонировали его, рассказывали о нем, какие-то взаимоотношения выстраивали. Выяснилось, например, что полный синтетик дрочит, и ему нужна зарплата. Вот это новость. Нет, это может быть и так в вашем мире, но это нечто важное, значит. То есть, вы мне проэкспонировали это существо. Кстати, это существо почему-то исчезает из повествования. Как? Ну, он же робот, блин, его почти невозможно убить. Он даже от него голова останется, он ползать будет, блин, на бровях. Как некоторые мои друзья в пятницу делают. Остался только тонированный. Как? Ладно, отдельный вопрос. Но я про эту лишнюю экспозицию. Она была ровно для одного. Для того, чтобы потом показать мне из всего творческого коллектива одну бабу, которую на глазах у тонированного сожрет чужой. Вот вся эта экспозиция была ни для чего. А я, честно говоря, думал, что эти люди будут как-то потом развиваться и взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром по ходу повествования. Иначе непонятно, зачем вы меня с ними вообще знакомили. Это чисто функция, которая должна была доставить чужих на Землю. А это не функция. Хотя исполняет должность, черт возьми, функции. Дальше мы переносимся в Неверленд. Перенос 7 детей, которые вы показываете по очереди. Зачем это? Вот что это за херня? Это тратит много времени и не ведет ни к чему. После первого раза ясно. Вот вам Венди, вот вы ее куда-то перенесли. Сцена идиотская, ну ладно. Вы решили так, окей, вы ее перенесли. Дальше показываете еще 5 или сколько их там, 6 детей-инвалидов. И говорите, мы вас переносим. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все в строю. Мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик-девочка. За каким-то бесом вы рассказываете, Венди, У тебя новое взрослое тело. Одна проблема. Эмоций нету, потому что их не может быть. Гормонов-то у тебя нет. А откуда эмоции? А дальше у нее эти эмоции откуда-то образовываются. То есть, гормоны все-таки есть. Или что? То есть, вы противоречите сами себе. Я этого тоже очень сильно не люблю. Длиннющая телега с братом-парамедиком, ну, в общем, довольно интересная. Хотя, конечно, тоже с некоторыми вопросами, но ок, согласен. Соединить девочку-робота с мясным братом впоследствии будет интересно. Как они это сделают, черт возьми? Я уже видел как, но вам пока не расскажу. Чтобы не создавать лишних спойлеров и сохранить, черт возьми, интригу. Вот тут можно похвалить. Ну и да, падение корабля. Я уже кричал долго по этому поводу, что ничего более идиотского придумать было невозможно. Ваш компьютер – дебил. А сценарист, который писал такую роль для этого компьютера, ну, он конченый дебил. Вы помните, какая злобная мать-то была в первом «Чужом»? Всех убить. Одна останусь. Довезу, дитятко. Довезу. Они шмякнут его в какую-нибудь планету, черт возьми. Ну, и в конце концов, к лору вопросы. Уже не к логике данного повествования, а к лору в отношении данного повествования. Вот прямо сейчас лейтенант Эллен Рипли находится где-то там, в глубинах космоса. А за 2 года до этого уже на Землю, блин, доставили чужих. На Землю! И вы собираетесь после этого мне сказать что? Что я должен думать, глядя на предыдущее исходное классическое повествование? Что когда потом Эллен Рипли прилетела на Землю, ей говорят, у нас никаких чужих не было, мы ничего не знаем об этом. Вы же та самая корпорация Вейланд-Ютани, которая нашла уже, черт возьми, чужих. Уже нашла. Зачем вам устраивать эту дичайшую петрушку? Понятно, когда это была чудовищная тайна, секрет. И, кстати говоря, под большим вопросом, а есть ли они в таком виде вообще? И вот мимо проезжал грузовичок космический. Его просто посадили, скормили чужому, привезли на Землю. Вот это было зверски и логично зверски. Нечеловеческое. Абсолютно рептилоидная логика капитализма, которая хуже любого чужого из фильма, о чем нам все и скоттовский, и кэмероновский фильм прямым текстом излагают. Но у вас теперь вместо звериной логики получается звериная тупость. Потому что все, что было до, вы вот этим рассказом пытаетесь мне к чертовой матери обнулить. Зачем? Не понимаю. Потому что привести-то вообще к общему знаменателю данные рассказы, да элементарно было. Нужно было просто взять, например, не Землю, а Марс. Исследовательскую станцию какую-нибудь. Вот чужой Марс. Чтобы изменилось. И вот на Марсе все бы погибли. И никто не знал, почему. А в это время как раз товарищ Рипли через 2 года бы оказалась на орбите планеты Земля. И все было бы хорошо. Ну, как-то так. Как один из вариантов. Ну, когда у вас уже, черт возьми, чужие... Об Бангкок хряснулись. Вы понимаете, что это невозможно. Вообще никак невозможно утаить. Ну, потому что падение космического корабля на город с 20-миллионным населением кто-нибудь, мне кажется, да заметит. И то, что внутри происходит, кто-нибудь да расскажет. Потому что огромное количество разнообразных камер, огромное количество людей вовлечено, в конце концов. Кто-нибудь обязательно что-нибудь расскажет. Как только кто-нибудь что-нибудь расскажет, об этом узнают все. И дальше уже будет бесполезно кривляться, потому что можно будет говорить, это все слухи. Но хотя бы в виде слухов информация о ксеноморфах должна была проникнуть куда-то еще, в третьи руки. Что, повторяюсь, полностью обнуляет весь лор, который имел место в исходном повествовании. Вы какие-то очень глупые. Ну и да... Печально. Сэр Дед – это непрерывное цитирование Библии. Робот со свирелью. А теперь у нас Питер Пен. Вы даже представить себе не можете, сколько там будет, черт возьми, этого Питера Пена. И его будут цитировать, причем не так, как Ридли Скотт. Даже в поехавшем состоянии он Библию цитировал, ну, неким экивоком, знаете, ну, вот это у нас метафора, вот это омаж к Библии, это библейская история, вы понимаете. А тут нам просто будут читать книжку, Мальчик с лицом Тимоти Шаламеева. Он будет брать и читать нам, черт возьми, Питера Пэна. Ну, вдруг вы не поняли, о чем речь? Вот это я понимаю. Вот это я понимаю уровень киноцитирования. Как будто, повторюсь, по названию острова и потому, что теперь у нас там нестареющие дети, и так непонятно, про что вы нам, блин, рассказываете. Ну и да. Отправка группы малолетних дебилов без подготовки, без снаряжения куда? В падающий небоскреб – это супер идея. Видимо, для этого нужен был гений IT, каковым, по вашим словам, является создатель корпорации Prodigy. Ну, вот такие у меня предварительные замечания. На сегодня все. С вами были киноведы в штатском. В следующий раз разберем серию номер 2. Она тоже очень забористая. Серии всего 12. Будем разбирать их последовательно. В конце концов, сделаем один большой завершающий обзор. Возможно, я сделал это не один. Но, в общем, будем думать. Итак, всем пока. Оставайтесь с нами.